Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Муза на экспорт. Солженицын в Америке. 1918 век спустя. Как родился культ Ленина. Сегодня Владимир Абаринов завершит свой цикл «Муза на экспорт» о судьбе культовых русских романов в Америке.
Я очень хорошо помню, когда и как я впервые взял в руки Солженицына. Это было первое издание романа «Один день» Ивана Денисовича, 1963 года, в неказистой обложке, издательства «Советский писатель». Небольшая такая книжка. Мне было 15 лет, и я тогда запоем читал фантастику, а всю остальную литературу презирал. Ивана Денисовича я прочел только потому, что имя Солженицына ассоциировалось с чем-то запретным и крамольным. Главное ощущение осталось, что это удивительно светлая книга. Ну, как подросток Достоевского, например. «Архипелаг ГУЛАГ» я впервые услышал по радио «Свобода» в блистательном чтении Юлиана Панича. И потом, когда читал книгу глазами, слышал его неподражаемый голос. В то время я уже внимательно следил за событиями вокруг Солженицына, за этой беспримерной схваткой, которая впервые происходила на моих глазах в режиме реального времени. Может быть, именно благодаря Солженицыну я вообще впервые узнал о существовании диссидентов в Советском Союзе. Как и другие авторы из тех, о ком мы говорили в нашем цикле «Муза на экспорт», Солженицын вынужденно пришел к русскому читателю с Запада. Мой сегодняшний собеседник – профессор славистики Иллинойского университета Урбана-Шэмпейн Ричард Темпест, один из авторитетнейших специалистов по творчеству Солженицына. Он родился в Лондоне, вырос в Москве, получил образование в Оксфорде, а теперь живет и работает в Америке. Доктор Темпест, когда и как вы впервые прочли Солженицына и почему решили, что будете заниматься им?
Впервые прочитал я Солженицына в Италии. Мы были с родителями, там путешествовали, это было летом 72-го года, что ли. И прочитал я не «Архипелаг», который тогда еще, конечно, не был издан, и не Ивана Денисовича даже, а август 14-го, причем первое издание. Очень мало знаю о Солженицыне, тем не менее, на меня эта книга произвела сильное впечатление, именно как роман о начале Первой мировой войны, в которой показана, тогда мне совершенно была незнакома эта сторона конфликта, военные действия русской армии в Восточной Пруссии, вмешательство России в эту войну. А потом, поскольку я занимался в университете русской литературы, я помню очень хорошо, что когда я поступил в университет, наши студенты поставили пьесу «Алина Шалашовка», так что это было уже в середине 70-х, так что Солженицын, конечно, был чрезвычайно известен, и его присутствие в культурном поле в Англии в это время меня, можно сказать, интриговало и, опять же, поощряло к изучению русской литературы. А потом так получилось. Я писал диссертацию по русскому мыслителю Чаадаеву, очень известному автору философического письма, и моим научным руководителем был Харри Уиллетс, а он, будучи не только специалистом по русской интеллектуальной истории, но и великолепным переводчиком, как раз занимался переводом «Красного колеса» на английский язык. И он мне рассказывал про свою работу, рассказывал про Солженицына. И вот тогда, я думаю, меня действительно эта фигура заинтриговала не просто как автора очень интересных и значительных произведений, но как автора чрезвычайно изощренно придуманных, составленных из мельчайших деталей художественных миров.
Гарри Уиллетс – переводчик не только «Красного колеса», но и «Августа 14-го», «Архипелага ГУЛАГ», «Ленина в Цюрихе» и третьего по счету перевода Ивана Денисовича. Он вышел в 91-м году. Все эти годы, начиная с 63-го, Солженицына активно переводили и издавали на Западе. А в Советском Союзе публикации закончились в 1963-м рассказами «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка в Новом мире». К тому времени, когда я захотел прочесть их, Солженицын уже был запрещен. Номера журнала с его рассказами изъяты из библиотек. В советской печати имя Солженицына тогда можно было увидеть только в газетных фельетонах. Вот, к примеру, цитата из статьи в «Комсомольской правде» от 5 сентября 1973 года по поводу интервью Солженицына в газете «Монд». Интервью Солженицына – плод больного и озлобленного до крайности воображения. Нам меньше всего хотелось бы читать мораль его автору. Это бессмысленно, ибо самые отъявленные, самые предубежденные, самые твердолобые из западных специалистов по России могут позавидовать той лихости, с какой Солженицын ниспровергает коммунизм. Доктор Темпест, для многих наших слушателей, вероятно, будет новостью узнать, что Солженицын получил Нобелевскую премию не за «Архипелаг ГУЛАГ», он к тому времени уже был написан, но не напечатан, а за свою художественную прозу. Но присуждена она была все-таки тогда, когда он уже стал диссидентом. Какую роль сыграла «Холодная война» в успехе Солженицына на Западе? Можем ли мы тут отделить литературу от политики?
Делить литературу от политики, когда речь идет о русской культуре, по-моему, очень сложно. А уж тем более, когда мы говорим о «Холодной войне». Но я бы сказал, что кроме этого, он очень хорошо вчитывался в последовательность больших русских писателей, которые в своих, опять же, больших романах, они сочетали историю некой семьи, поисков правды, смысла жизни каким-то героем или группы героев на фоне больших социальных исторических потрясений. То есть, конечно, Достоевский, Толстой, или Пастернак, доктор Живаго. Он был в этом смысле для западного читателя знакомой фигурой даже до того, как они по-настоящему познакомились с его текстами. Он соответствовал западному представлению о том, что такое гуморист, да, русский роман. Вот такая историзированная, если хотите, сада, в которой есть и личная, есть и общественная, есть и историческая, все это перекликается. Но кроме этого, он, мне кажется, в самом прямом непосредственном смысле напомнил западному читателю 60-х, 70-х, 80-х годов о том, что в мире есть страны, где не так комфортабельно жить, а есть люди, которые страдают, даже погибают в борьбе за то, что для западного обывателя воспринимается как некая данность, как нечто настолько очевидное, что об этом даже думать не стоит. То есть свобода слова, свобода религии, самые такие основные ценности, которые очень часто исчезают из поля зрения. Он напоминал, насколько зыбко на самом деле вот этот статус, который люди в западных обществах имели, как автономные, суверенные личность. Ну, конечно, если они действительно хотели этой автономностью и суверенностью пользоваться, многие об этом даже не думают.
В январе 1974 года вопрос о Солженицыне обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПСС. Генеральный секретарь Брежнев выступил в знакомом по кампании против Пастернака стиле «Не читал, но скажу». Брежнев. Во Франции и США выходят новые сочинения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Пока что этой книги еще никто не читал, но содержание ее уже известно. Это грубый антисоветский пасквиль. По нашим законам мы имеем все основания посадить Солженицына в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое – на Ленина, на наш советский строй, на советскую власть, на все, что дорого нам. Этот хулиганствующий элемент Солженицын разгулялся. Председатель КГБ Юрий Андропов доложил Политбюро, что Солженицын пытается создать внутри Советского Союза организацию, сколачивает ее из бывших заключенных. Коммунистический ареопаг выбирал между судебным процессом и выдворением из страны. При этом министр иностранных дел Громыко говорил, что в данный момент наказывать Солженицына невыгодно по внешнеполитическим соображениям. Может быть, нам немножко потерпеть еще какое-то время, пока идет европейское совещание. Решили все-таки не терпеть. В феврале 1974-го за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР, Александр Солженицын был лишен советского гражданства и принудительно выслан из Советского Союза. Когда Солженицын оказался на Западе, он многих разочаровал. В книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» с подзаголовком «Очерки изгнания» он пишет, что в первые дни, несмотря на ажиотаж журналистов, он не мог говорить. На несколько часов вихрем, перенесенный из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской зоны, к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя. Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу. Странно, всю жизнь мучился, что не дают нам говорить, вот, наконец, вырвался, теперь-то и грянуть, теперь-то и пальнуть по нашим тиранам. Странно, но с первых же часов... от неохватимой здешней легкости, как замкнулось во мне что-то.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня Владимир Абаринов завершит свой цикл «Муза на экспорт» о судьбе культовых русских книг в Америке. Начинался этот цикл в январе Набоковым, окончается Солженицыным в дни его столетнего юбилея.
Солженицын считает, что этим своим молчанием он испортил свои отношения с западной прессой. Но когда он перестал молчать и начал говорить, он навлек на себя критику, в том числе и тех, кто прежде выступал в его поддержку. Он стал публично осуждать западные демократии за слишком мягкую политику по отношению к СССР, за мелкий расчет в этих отношениях. Его взгляды оказались далеки от демократических, они были скорее монархическими.
Ленин, который большую часть жизни прожил на Западе, а не в России. Вообще Запад знал лучше, чем Россию. И он всегда писал и говорил, что западные капиталисты сделают все, чтобы поставить наше хозяйство. Они будут соревноваться друг с другом, чтобы продать нам дешевле, продать быстрее, чтобы именно мы купили у этого, а не у того. Они все нам сами принесут, не представляя себе будущего. И в тяжелые минуты на партийном съезде в Москве он сказал так: «Да, товарищи, не беспокойтесь. Когда нам будет очень плохо, мы дадим буржуазии веревку, и она сама удавится». И тогда Карл Радек, может, знаете, был такой находчивый остряк, сказал: «Владимир Ильич, но откуда же мы наберемся столько веревки, чтобы вся буржуазия удавилась?» И Ленин без затруднения ответил: «А сама буржуазия нам ее и продаст».
Это был отрывок из речи, которая в многочисленных интернет-публикациях ошибочно называется «гарвардской». На самом деле это речь перед представителями крупнейшего профсоюзного объединения США, АФТ-КПП, в Вашингтоне 30 июня 1975 года. Солженицын не одинок в этом отношении. Есть Достоевский великих романов, а есть Достоевский дневника писателя. Это как будто два разных человека. А вас, доктор Темпест, Солженицын не разочаровал своей публицистикой американского периода?
Я начну с вашего позволения, с большой поправки, и даже большой, потому что монархистом он никогда не был. Это такой заслуженный мем. Когда он не выступал за составление самодержавной системы управления в России, у него присутствует Николай II, семья, исторические персонажи в эпопее «Красное колесо». Но вы нигде не найдете призыва к реставрации монархии. Кстати, другой есть такой мем, который циркулирует, особенно в России, среди недобросовестных и невежественных комментаторов, когда они говорят о том, что он призывал к атомной бомбардировке Советского Союза.
Да, это действительно распространенный миф, он до сих пор тиражируется. Советская пропаганда очень живуча. Солженицын сам писал об этой подтасовке в книге «Угодило зернышко». «Я укорил Рейгана американскими генералами, метящими в случае атомной войны уничтожить избирательно русских. И в тех же именно днях на парадной первомайской странице Советской России, наверху во всю ширь всевожди на мавзолейской трибуне, внизу подвал какого-то поэта услужающего Виталия Коротича в жанре травли с подлогом». Господин Солженицын, выдворенный из советской страны, публикует фразу, обращенную к нам с вами: «Подождите, гады, будет на вас Труман, бросят вам атомную бомбу на голову». И откуда ж моим соотечественникам знать, что это сцена из «Архипелага», часть 5, глава 2, это летом 50-го года на пересылке в Омске зэки кричат вертухаем, когда их распаренное, испотевшее мясо месили и впихивали в воронок, и жизнь им была уже не в жизнь, не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. И этот яд разливается в Советском Союзе по миллионам мозгов. Солженицын призывает сбросить на нашу страну атомную бомбу. И когда же еще через эти новые глыбы лжи перебираться?
Я соглашусь с вами, что существует Солженицын, автор публицистических статей и вот этих выступлений, и существует автор подписатель. Конечно, это континуум, конечно, какие-то идеи, какие-то подходы мы всегда найдем и в том, и в другом собрании текстов. Я бы сказал так, Солженицын, для него Запад никогда не был особенно важным, центральным, тем более, предметом внимания. Он в 70-е годы, когда обсуждал политику разрядки напряженности, отношения между США, Западом и Советским Союзом, и приходил в заключение, что Запад недостаточно осознает, недостаточно четко воспринимает угрозу наступательную, угрозу со стороны вот этого восточного блока. Я думаю, можно согласиться, и сам он, наверное, это бы признал, что он преувеличивал силу Советского Союза и его сателлитов и преуменьшал силу Запада. Ну, отчасти, как бы, Восток, этот красный противник, потерял вот эту наступательность, отчасти именно вот благодаря своим выступлениям, своим текстам Солженицына. Он был сам фактором этой борьбе. И в этой Гарвардской речи, например, по-моему, довольно продуктивно рассуждает о том, что есть как бы цивилизация западная, есть китайская, японская, корейская, ну как бы конфуцианская, если хотите, есть мир ислама, есть Африка, то есть это все равноценные, каждая по-своему яркая, интересная цивилизационная сфера. Причем надо сказать, что Солженицын никогда не был догматиком. И он, кстати, пересмотрел свою идею. В одном из последних интервью он сказал, что он вообще не видит разницы между Россией и Западом, что для него это современно, это модерн. И что нужно говорить вот о современном мире, мире модерна. Что объединяет и Россию, и Запад, это уже где-то перед смертью он сказал, то есть в начале 21 века.
Поговорим о возвращении Солженицына в Россию. Это произошло в мае 1994 года. Должен признаться, на меня этот обратный вояж из Владивостока в Москву на поезде с остановками и чествованием в крупных городах произвел неприятное впечатление. Реакция на статью «Как нам обустроить Россию» была скорее негативной, особенно в кругах бывших диссидентов. Ну а потом этот демонстративный отказ принять награду из рук Ельцина, книга «200 лет вместе» и, наконец, его сближение с Путиным. Все это, как мне кажется, испортило репутацию Солженицына в России. Разумеется, великим писателем он при этом остается. Что вы, доктор Темпест, думаете об этом возвращении и этой метаморфозе?
Действительно, от Солженицына очень многие ждали каких-то откровений и решений. И мне было тоже интересно смотреть на то, как очень многие среди людей, с которыми он общался, ругают его или какие-то оскорбления, говорят о своем разочаровании по поводу того, что Совет кончится, и потом обвинят Солженицына. Это чисто, кстати, такая русская идея, что писатель мог свалить целую империю. Видимо, это государство была историческая нелепость и даже какой-то пропуск, какой-то перерыв постепенности. Ну, так или иначе, он приезжает в Москву, отказывается принять орден. И вот теперь переходим к Путину. Ну, во-первых, я бы сказал так, что я очень хорошо понимаю, почему Солженицын в определенной, но, кстати, не очень большой мере, сблизился с новым президентом России, но тогда он был новым. Солженицын просто очень любил Россию. Такой совершенно прямой, совершенно несложный, не обремененный какими-то концептуальными формулами. Наконец, пала Берлинская стена, пал коммунистический режим в России, и получился вот эти лихие там 90-е, о которых тоже можно очень долго говорить, и не обязательно все там было плохо, и очень много даже было хорошо. Но Солженицын воспринимал то, что там происходит, для него это было еще одним таким доказательством рока, если хотите, что Россия пустила в очередной раз свой исторический шанс. Поэтому, когда появился Путин, молодой, говорящий на хорошем русском языке, в отличие от всех предыдущих советских, российских руководителей, молодой, энергичный, да, выросший в советской среде, во многом несящий повадки какой-то отпечаток этой среды, но в то же самое время явным образом совершенно другой формации личности. И это Солженицын снял. А кроме того, всю свою жизнь он ждал какого-то улучшения, мне кажется, какой-то надежды для столь любимой ему страны, и увидел в Путине какого-то молодого Столыпина или Колчака, или какого-то такого возможного гаранта возрождения России. Между прочим, я бы не сказал, что он был как-то особенно к Путину близок. Встречи у них было только две. Одна в 2000 году, вторая уже незадолго до смерти Солженицына. Все это есть на интернете, на YouTube, если вы посмотрите, то увидите, что выступает инициатором, самым интересным собеседником здесь именно Солженицын. Он рассуждает, пытается просветить российского президента, а тот слушает и... как он и должен, в общем-то, был слушать и выступает достаточно осмысленный с ним разговор. Ну, конечно, это всегда опасно. Это всегда опасно, когда художник, писатель, любой, кстати, стране, не только в России, он слишком близко приближается к лицам, облеченной высшей властью. Ну, у Солженицына как раз я этого не вижу. Он поддерживал вот этот путинский проект в тех его аспектах, в которых он считал его всегда поддерживать, то есть он видел в путинской внешней политике некое повторение или некую современную модификацию политики Столыпина, то есть преследование национальных интересов, создание вот сильной национальной России, которая сотрудничает, иногда находится в противостоянии с другими великими державами. Он не искал какой-то государственных санкций на то, чтобы его идеи, они каким-то образом наслаждались. Он не пытался стать литературным державным патриархом, идеологом. Он не искал той позиции, которую, скажем, занимал Карамзин по отношению к Александру Первому, как такой гид самодержца по лабиринтам русской истории. Он просто прилагал спасительные соображения и беседовал с Путиным на эту тему.
Вы лично встречались с Солженицыным?
Лично я с ним не встречался, я с ним беседовал по телефону, я с ним переписывался, он отвечал на письменные вопросы, которые он задавал. Из моего личного опыта я могу сказать, что он был человеком столь оживленным, столь чутко и мгновенно реагирующим на какие-то мысли. Я бы задавал, может быть, довольно неожиданные, типа вопросов, которых ему в России мало кто задавал, всего совершенно понятных культурологических причин. Я там спрашивал, например, о том, есть ли он какие-то параллели между эпопеей «Красное колесо» и последовательностью вагнеровских опер «Кольцо». «Кольцо» не Билунгов, а Билопаков Вагнера. И он был очень заинтригован от этой мысли. И мне сказал, что он даже с ней согласен. То ли очень интересно рассказывал о своем понимании того, что такое мужское общество и как женщинам и детям их пониманию оно совершенно недоступно. И в этом отношении он чрезвычайно интересным образом, можно сказать, пересекался с выкладками современных исследователей гендер-студии, которые тоже говорят о том, что мужское и женское восприятие, мужской и женский опыт жизни в каких-то своих аспектах, они всегда параллельны и недоступны, может быть, полному пониманию противоположного пола. То есть очень такая большая теплота, быстрая мысль и интеллектуальная любопытство. Он, конечно, может что-то отвергать, но даже когда он отвергает, он это делает сознанием дела. Просто такая очень теплая какая-то аура, которая из него исходила, даже если хотите, полной трубки.
С нами сегодня был профессор славистики Иллинойского университета в Урбана-Шэмпейн Ричард Темпест. Мы услышали фрагменты сонаты Франца Шуберта «Ре-мажор» в исполнении Игната Солженицына и его же сонаты для арпеджионе и фортепиано «Ля-минор» виолончель Мстислав Ростропович, фортепиано Бенджамин Бриттон.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Как родился культ Ленина.
Каким вам представляется будущее России? пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1918 век спустя, парадоксы и параллели, как родился культ Ленина. В эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Как родился культ Ленина». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды — звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Первые строки романа Булгакова «Белая гвардия» описывают 18-й год лучше всего. Сегодня, когда мы завершаем наш цикл в этом году, 1918 год спустя, эпиграф из Булгакова, по-моему, подходит замечательно. О самом романе будем говорить уже в 19-м году, когда и происходили описанные там события. Но 18-й год – год один из самых страшных в истории России. В этом году закончилась Первая мировая война. Началась передышка для Запада, для Франции, для Англии, для Америки. Что-то произошло хорошее, кончилась война.
Но были война... заложены семена будущих трагедий. Вот
совершенно
что важно.
Верно. Это Версальский мир, который принес столько бед. Но тогда энтузиазм по поводу окончания войны был нечеловеческим. Было что-то невероятное и в Лондоне, и в Париже. Говорят, в Лондоне впервые люди на площадях, улицах не только целовались, но и совокуплялись. Я слышал такую историю. И все это происходило в совершеннейшем экстатическом восторге от того, что война, которая, казалось, будет вечно, все-таки прекратилась. Но к востоку от Западной Европы, в Восточной Европе, в Центральной Европе, война не кончилась, а только началась. И она продолжалась еще долгие годы, в том числе и в нашей Латвии с вами. Балтийские страны воевали за то, чтобы добиться независимости. Все это было покрыто кровью, и в России это был разгар гражданской войны. И 18-й год, почему он затмил Первую мировую войну? Потому что зверство и террор, они были еще более страшные, чем в Первую мировую войну.
Вообще, вот когда сейчас начинаешь разбираться в хитросплетениях истории столетней давности, то поражаешься, во-первых, насколько вот по прошествии 100 лет, детали, ежедневные сдвиги, все эти хитросплетения дипломатические, насколько они стираются в памяти и восприятии обыкновенных людей, масс, что называется. И, во-вторых, как много там поучительного в том, что державы-победительницы Антанта проявили мстительность, жадность, непредусмотрительность, недальнозоркость, немилосердие. Если бы только вот не эти все вот качества, которые, к сожалению, безусловно присутствовали вот во всех этих переговорах и принуждении Германии к позорному, унизительному существованию, которое, как оказалось, потом стало роковым для судьбы 20 века. Если бы не это, и если бы не, опять-таки, чрезвычайно недальнозоркое отношение стран Антанты к России. Они больше всего боялись в тот момент, что Россия как-то договорится с Германией за их спиной, и это ухудшит их позицию в переговорах с Германией. И они всячески старались изолировать в этом плане Россию и как бы ставили ее все время перед де-факто событиями. То есть вот мы вот так сейчас договоримся с Германией, а вы уже там присоединяйтесь. Вот эта вот недальнозоркость, непредусмотрительность и немилосердие, они на сегодняшний момент, конечно, производят удручающее впечатление, и даже западные историки признают, что дело обстояло таким образом.
Главные уроки войны все-таки не эти. Вот сейчас, когда 100-летие окончания войны очень широко отмечается во всем мире, и вот в Париже были знаменитые встречи глав государств, самое главное, что произошло там, это когда главы государств Франции и Германии и говорят, что больше этого не повторится. Почему это так важно? Израильский историк Харари, который сейчас выступает таким главным футурологом современного мира, говорит о том, что проблемы, которые стоят перед миром, вынуждают нас коллективным действием. Национальное государство недостаточно, чтобы решить проблему, ну, например, климата. И для этого нужно, чтобы государства доверяли друг другу. И он говорит, кажется, что это невозможно. Ну, разве может доверять Израиль и арабские государства друг другу? И тут он приводит пример, связанный именно с Первой мировой войной. Он говорит, посмотрите на вот этих глав государств Франции и Германии. Ведь они же были историческими врагами, они так и назывались всегда. Это наследственная вражда. 1000 лет враждовала Франция и Германия. И они никогда не доверяли друг другу. И вот сейчас они стоят рядом и празднуют окончание войны друг с другом. И нам кажется немыслимым, что Франция и Германия будут сегодня...
Да, это друг вот это...
Немыслимо, просто немыслимо. И он говорит, если возможно, что Франция и Германия нашли общий язык, то, может быть, возможно, что и весь мир способен найти общий язык, и, скажем, Америка и Китай будут доверять друг другу. Нам кажется немыслимым такое развитие событий, но казалось немыслимым и дружба Франции и Германии. И вот этот урок Первой мировой войны, он, по-моему, самый важный для 21 века.
Я совершенно с вами согласен, что вот этот конкретный пример трансформации отношений Франции и Германии, это, безусловно, вещь абсолютно беспрецедентная. Это, может быть, единственное вот так светлое пятно, когда ты думаешь о вот этих событиях столетней давности, что да, это чудо совершилось. Но, Саша, вспомните, что для того, чтобы это чудо совершилось, должна была произойти еще трагедия Второй мировой войны. Вот в этом, мне кажется, тоже существенный
урок. Знаете, многие считают, что Вторая мировая война и Первая мировая война – это одна и та же война.
Безусловно.
И только перерыв между ними, вот это было не мир, да, а перемирие. Более того, говорят и о том, что эта вот война, которая мировая, началась в 2014 году, она продолжалась до конца коммунизма. И вот афганская война была, может быть, последней войной. То есть эти бесконечные конфликты, которые все вытекают из провала прогрессистского проекта 19 века. Вот Белли Пок кончилась, и то, что началось, оно никак не может завершиться.
Причем, ведь что интересно, зародилось фашистское движение, которое потом приобрело ответвление в виде нацистского движения, именно в 1918 году в Италии. И продолжалось тоже достаточно долго. И более того, мы сейчас с вами видим, что люди становятся чрезвычайно озабоченными тем, что какие-то отголоски вот этих вот фашистско-популистских движений, фашистско-популистской идеологии, возможно, и в наше время.
И это связано было, конечно же, с Первой мировой войной. Люди, которые прошли через эту войну, они были непримиримы в своих взглядах. Это было видно и в Германии, это было видно, конечно, и в России, но вообще, в принципе, сам уровень сообщества резко упал. Изменилось все. Роль государства, роль личности. Все стало не таким, как было до 14-го года.
Мы, конечно, еще поговорим о фашизме и его возникновении в 1918-1919 годах, но какой, по-вашему, все-таки главный урок Первой мировой войны?
том, что она была бессмысленная. Сама идея того, что войной ничего не добьешься, это новая идея. Ведь в XIX веке все войны к чему-то приводили. Они были, большей частью, колониальные войны. И они расширяли империи, устанавливали свою власть над одним народом или другим народом. Это были шахматы политические. Первая мировая война показала, что война ничего не решает, война ничего добиться нельзя. И главное то, что было признано американцами уже после Первой мировой войны, причем довольно скоро, то, что американцы не должны были влезать в Первую мировую войну. Изоляционизм. Вот что вышло из этой войны для Америки. И это была большая-большая ошибка американцев, потому что именно она привела ко Второй мировой войне. Короче говоря, мне кажется, что Первая мировая война учит нас одному – война – это не решение вопроса. Это что-то такое, что должно быть исключено. И очень многие тогда думали именно так, что не помогло, конечно, исключить Вторую мировую войну. Но я предлагаю перебраться в Россию, которая как бы и не заметила окончания войны, потому что шла другая война, гражданская, и она была очень страшной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Одним из важных событий в России, которые означали начало гражданской войны и которые сегодня не всегда связываются напрямую с гражданской войной, было покушение в августе 1918 года на Ленина, совершенное эсеркой Фанни Каплан. Мы сейчас не будем касаться многочисленных конспирологических теорий на тему, была ли это Фанни Каплан, может быть, это был совершенно другой человек, и, может быть, даже, как некоторые конспирологи утверждают, не было вообще никакого покушения, а, может быть, это покушение организовали его же соратники-большевики, в частности, Яков Свердлов. Сюда мы влезать, как говорится, не будем, тем более, что...
Тем более, что вы уже влезли.
Да, да, совершенно верно. Но то, что это произошло, и было использовано большевиками это покушение для объявления вот такой гражданской войны, в первую очередь на внутреннем фронте, в виде красного террора, это факт безусловный.
Вы знаете, Соломон, я лично был связан с этой историей. Всегда странно, когда ты видишь отголоски. Когда я приехал в Америку, я работал в Нуровском слое. И в этом здании, где располагалась газета, в подвале находился книжный магазин Николая Мартьянова. И Мартьянов был еще жив. Он был дряхлый старик, ужасно симпатичный. Я каждый день приходил к нему в эту книжную лавку, рылся в старых книгах. Книги были совершенно фантастические. Например, «Подробная история Атлантиды» или что-нибудь такое. И разговаривал с ним. И он, как все старики, любил вспоминать прошлое. Он охотно мне рассказывал о своем главном событии в его жизни, а именно о покушении на Ленина. И он сказал, в России все время пишут о том, что Мартьянов покушался на Ленина, но это, конечно, вранье, я был организатором покушения, покушался-то как раз мой подчиненный, который промахнулся, и мы ему этого никогда не простили. Кстати, этот самый подчиненный тоже приходил в эту лавку, оба были согбенные, но придерживали руками воображаемую саблю. Такая офицерская выправка, но они уже очень были старые, и вот эта вот сабля, это было последнее, что осталось от этой старой прежней жизни.
Воображаемая сабля.
Воображаемая сабля, которую они придерживали рукой.
Так вот, это событие, покушение, в любом случае было использовано большевиками, как я уже сказал, для развязывания красного террора, когда в газетах публиковались ежедневно сотни имен людей, подвергшихся экзекуции в связи с этим, но также и для создания мифа Ленина, для создания культа Ленина. Вот от этого покушения пошел культ Ленина, который, конечно же, получил свое завершение, когда Ленин умер в 1924 году. Но основы его были заложены сразу же, немедленно после покушения. Свидетельство об этом сегодня, это фантастически, сразу же выступил с большой речью на эту тему Троцкий, самый популярный оратор того времени. Он произнес вот эту речь, которая немедленно была не только в прессе опубликована, но и выпущено в качестве брошюры тиражом, Саша, вы не поверите, в 1 миллион экземпляров. Это в стране, которая находилась в состоянии разрухи, где не было ни бумаги, ни типографии, ничего. Вот эта речь Троцкого была напечатана миллионным тиражом. Там он говорил о том, что величие Ленина как революционного лидера заключено в его несгибаемой воле, необычайной проницательности, в его остром революционном взоре. Но это еще ничего по сравнению с речью Зиновьева, которая тоже была опубликована и тоже значительным тиражом в 200 тысяч экземпляров. И там уже начинается вот эта вот линия на сакрализацию Ленина. Ленин – вождь космического масштаба, это двигатель миров. Теперь в наши дни поднялась громадная волна, поднялись на борьбу миллионы людей, и Ленин – это поистине избранник миллионов, это вождь Божьей милостью, это подлинная фигура вождя, рождающийся раз в 500 лет в жизни человечества.
Замечательно. Вы знаете, Соломон, для того, чтобы вести баланс в эти отзывы, я хочу привести несколько цитат из самого Ленина, для того, чтобы мы послушали, что говорил Владимир Ильич в 1918 году. Вот несколько его телеграмм, несколько его посланий. «Прекрасный план. Заканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых, мы потом на них свалим, пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного». Или вот такая цитата. «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят очистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт». А вот цитата, которая показывает, к чему привели лозунги большевиков. Как мы знаем, большевики победили, потому что не обещали мир народам, землю крестьянам и так далее. Вот то, как они дали землю крестьянам, говорит цитата из Ленина. «Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление». И вот последняя цитата про культуру Луначарского телеграмма. «Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте». И вот еще одна цитата, которая связана с нашими балтийскими местами. «Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Исландию военным образом. Перейти где-либо границу на одну версту и повесить там 100 или 1000 их чиновников и богачей». Я никогда в жизни, конечно, не читал собрание сочинений Ленина, но эти цитаты, они были доступны в советское время?
В том-то и дело, Саша, что нет. Это все цитаты в основном опубликованы только в постперестроечное уже время, когда стало возможным вообще такое публиковать. Почти все, некоторые там о культуре проскальзывали когда-то, и находилась им убедительная, так сказать, вполне позитивная интерпретация – и насчет театров, которые надо положить в гроб, в частности. Но об отношении Ленина к культуре мы еще будем говорить не раз и не два, потому что он это фигура, которая того заслуживает. Но я хочу сказать, что вот это как раз, эта сторона ленинской личности, она до масс в пропагандистском плане не доходила, потому что то, что творилось на местах, можно было всегда списать на деятельность вот местных каких-то большевистских палачей. А там где-то в Кремле находился святой Ленин, который никакого...
Добрый этому... дедушка Ленин. Так
дедушка, он еще... Вот дедушкой тогда он не был.
Я вам, но в наше сказать... время он уже был.
Я хочу вам прочесть стихотворение, вот, которое появилось в те дни после покушения. Публиковались сотни, тысячи обращений к Ленину, приветствий от солдат, рабочих, крестьян, со всей России. Пропаганда сделала свое дело. Россия была потрясена этим актом, и стихи в том числе посылались в газету. И вот один из таких стихов, где Ленин выступает как гибрид Христа и святого Георгия. «Великий вождь железной рати, всех угнетенных друг и брат, спаявший в пламени распятий крестьян, рабочих и солдат, непобедимый вестник мира, венчанный терном клеветы, пророк, вонзивший меч вампира, свершитель огненной мечты». Ну, о чем вообще говорили?
Это стихи из стенгазеты, которые были всегда и всюду. Когда началась Первая мировая война, известно, что в Германии прекратили печатать стихи, прославляющие войну, потому что не хватало на это бумаги.
Это, конечно, стишки очень слабые, но они выразители народного мнения, условно говоря, о Ленине. Это показатель эффективности большевистской пропаганды. Тиражей вот этих выступлений, которые разошлись абсолютно по всей России. Другого чтения, другого чтива в России не было. Это были вот эти вот брошюрки.
Ветер свободы приносит, Новости и сюрпризы утром завалят гости. Демоны коммунизма и дела их портреты. Хитрые злые лица дали попутного ветра, чтобы повеселиться. Чисто вымыты стекла зрачков, руки пахнут винтом, той Мосина.
Появлялись отклики на покушение на Ленина и совершенно на другом уровне. И в частности, один из замечательнейших русских поэтов, Николай Клюев, написал целый цикл под названием «Ленин».
Клюев вообще чрезвычайно интересная фигура.
Невероятно.
И понять его очень трудно. В основном Клюева знают из анекдота. Помните эту замечательную историю о том, как он сидит во фраке, в лайковой перчатке, бабочка, все как положено. И читает Гейне в оригинале. И к нему заходит его друг, он говорит, что это вы читаете? А говорит, маракуй немножко по-басурмански. И потом, говорит, предлагает его пойти погулять. Он говорит, ну, сейчас только переоденусь. Он надевает смазные сапоги, косоворотку. И тогда он уже выходит на улицу, потому что он представитель народа.
Он, это, конечно, анекдот. Заботился о своем имидже как поэт.
Да,
это,
да.
И был совершенно его... в этом не одинок, Саша. Совершенно не одинок. И Блок заботился о своем имидже, и Маяковский. И я уже не говорю о каком-то Игоре Северянине. Мы
Блок,
еще поговорим
Блок
на эту
тоже
тему.
Замечательно по этому поводу высказался. Он, когда началась революция, когда было понятно, что в цилиндре ходить уже больше нельзя, он, потому что он стал ездить не на извозчике, а в трамвае. А в трамвае в цилиндре как-то не войдешь. Он купил кепку. И говорит, стоило мне надеть кепку, как мне сразу захотелось толкаться.
Так вот, послушайте, что Клюев как откликнулся на покушение на Ленина. «Есть в Ленине керженский дух». Игуменский окрик в декретах, как будто истоки разрух он ищет в поморских ответах. Мужицкая ныне земля, и церковь не наймит казенный. Народный из подшевеля несется глагол краснозвонный. Нам красная молвь по уму, в ней пламя, цветение Софьяна, то черной неволе басму попрала стопа Иоанна. Борис, златоорный Мурза, трезвонит Иваном Великим, а Лениным вихрь и гроза причислены к ангельским ликам. Сильное стихотворение.
Сильное, хотя очень непонятное. Чтобы понять его, нужно еще знать то, что речь во многом идет о старообрядцах. Дело в том, что Клюев считал, что старообрядческая правда, она должна победить царизм. Ведь старообрядцы были против царского правительства.
Да, всегда. И царизм преследовал их как только
страшным мог. Образом.
Культ Ленина, ну, мы с вами свидетели того, как он пышным цветом расцвел в Советском Союзе в брежневские времена даже. Но тут есть одна очень интересная деталь. Когда наступила оттепель, и когда Хрущев выступил с этой своей разоблачительной по отношению к Сталину речью сначала на 20-м, потом на 22-м съезде, Ленина, вот эта шестидесятническая молодежь, выдвинула вместе, в общем, со всей страной, как некую альтернативу Сталину. Вот Сталин, да, он оказался палач, мерзавец, убийца, а вот Ленин – это был правильный путь, с которого Сталин свернул. В Ленине стали обретать вот какую-то альтернативу существующему режиму. Это очень интересный вопрос, и, безусловно, тут возможны всякие варианты про et contra, но я должен сказать, что в тот момент все-таки скорее это было про. То есть эта позиция была прогрессивной, и она играла в тот момент прогрессивную и нужную роль, потому что она позволяла легализовать оппозиционное отношение к современному советскому режиму.
Уберите Ленина с денег.
Уберите Ленина с денег. То, что потом так возмущало Бродского, но на самом деле, как вспоминают люди, когда Вознесенский читал эти стихи в зале, то заахал. Это настолько было неожиданно и сильно, и как бы поворачивало совершенно голову в новом направлении.
Для этого нужно жить в то время, для того, чтобы понять это. Потому что сегодня над этим
легко смеяться. Саша, мы жили, и мы свидетели этого.
И более того, я сам слышал, как Вознесенский читал эти стихи, и я был в зале в это время. Но вы знаете, со мной, что интересно? Мне кажется, что в путинское время произошел переворот, и теперь Ленин плохой, а Сталин хороший. Ленин империю распустил, а Сталин ее собрал. Почему культ Сталина возвращается? Культ Ленина не возвращается.
Культ Ленина скорее возвращается, да? На Западе, у неомарксистов. И сейчас Ленина цитируют все чаще и чаще. И подождите, еще Ленина будут цитировать молодые леваки в Соединенных Штатах.
Надеюсь, что я до этого не доживу.
А я хочу показать сейчас, относящийся к теме нашей нашего разговора фрагмент из очень интересного сочинения, принадлежащего перу композитора Родиона Щедрина. Это опус 1969 года. Это оратория «Ленин в сердце народном». И эта оратория – это как раз один из примеров этой трактовки Ленина как некоторой оппозиции Сталину. И что очень важно, и что, может быть, является самым важным во всем этом деле, это очень искреннее и замечательно сделанное мастерское произведение. Мы знаем, что у Прокофьева есть сочинение в честь юбилея Сталина под названием «Здравица». У него есть кантата к 20-летию октября, где тоже, скажем, использованы сталинские тексты. Даже до перестройки уже это сочинение не исполняли из-за сталинских текстов в ней. А уж тем более, когда прошла перестройка, и Сталин окончательно был, так сказать, свергнут со всех пьедесталов, то тоже раздавались голоса, что нужно ли вообще, вот, скажем, такую музыку вспоминать, ее исполнять.
Ну как, нужно?
Нужно, потому что это замечательная музыка, и потому что она создавалась в определенное время и является историческим памятником. Это то, о чем мы все время с вами говорим. Я категорически противник свержения каких бы то ни было монументов, а тем более монументов высокого культурного качества, вот так, если можно выразиться. Вот это замечательная музыка, которую можно трактовать очень по-разному, когда ты слушаешь, вот, скажем, те же самые сталинские цитаты. Там можно увидеть и иронию, и сарказм по отношению к этим текстам, и вот это вот ощущение неумолимости, вот этого жерновов, которые перемалывают вообще все кругом. Но для того, чтобы ощущать эпоху, чтобы понимать эту эпоху, вычеркивать эти сочинения из истории культуры, из истории русской культуры, невозможно и не нужно. Я категорически противник этого. А что касается сочинения Щедрина, то оно, когда появилось, было встречено критикой с некоторой такой осторожностью, потому что, во-первых, там речь шла о смерти Ленина, и вот в прямую параллель к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, это была реакция народа вот на это превращение Ленина в такого некого секулярного святого. Использовал Щедрин в этом опусе воспоминания латышского стрелка, кстати, который охранял Ленина, Бельмас его звали. Затем там были воспоминания работницы, как она пришивала Ленину пуговицу, тоже такое из гущи народной.
И что-то человечное.
Да. И, наконец, плач знаменитой сказительницы Марфы Крюковой о Ленине «Ты спокойно спи, дорогой Ильич». Это был в свое время известный плач, который, что очень тоже интересно, Щедрин в своем сочинении его распел и отдал Людмиле Зыкиной, которой он увлекся ее голосом и полюбил ее как человека во время исполнения поэтории его Щедринской на слова Вознесенского. Тоже очень интересное и неоднозначное сочинение. И Зыкина, о чем люди сейчас не вспоминают, Зыкина вспоминает популярным народным песням, которые она исполняла. А она с большим успехом выступала в исполнении поэтории Щедрина Вознесенского и в исполнении вот этой самой оратории его «Ленин в сердце народном». И мы сейчас услышим, как это распето в финале этой оратории «Ленин в сердце народном». И вот действительно проникновенный, хватающий за сердце голос Зыкина, и мы здесь можем услышать переклички с тем стихотворением Клюева, которое мы прочли. Итак, «Ленин в сердце народном», заключительная часть, соло-контральта, колыбельная, «Став от матер Долороза, но на русский лад», поет Людмила Зыкина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».